говорит Радио Свобода. За свободу слова против розни, траур по жертвам терактов во Франции.
Францию атаковали 3 дня подряд. Франция выстояла.
Слова Арсения Яценюка об уроках истории не понравились российским чиновникам.
Любая ошибка Яценюка, любая фраза, сказанная Яценюком, будет максимально использована российской пропагандой.
Алексей Навальный отказался соблюдать режим домашнего ареста.
Этим глупо хвастаться, но я единственный в истории российских судов человек, сидящий под домашним арестом после вынесения приговора.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Мир потрясен терактами во Франции, преступники уничтожены, но уровень угрозы остается высокой, и президент страны призывает не терять бдительность. В воскресенье в Париже пройдет республиканский марш в поддержку идеалов свободы против террора. Слово нашему корреспонденту Наталье Каневской.
Уходящая неделя надолго оставит шрам в душе парижан и всех французов. Впервые за полвека столицу Пятой Республики захлестнула беспрецедентная по жестокости и дерзости волна террора. Драма, начавшаяся утром в среду 7 января с обстрела редакции популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», продолжилась на следующий день обстрелом полицейских в пригороде Парижа и в пятницу 9 января захватом заложников в столичном кошерном супермаркете и в одной из типографий в департаменте Сена и Марна. Развязка произошла около 5 вечера в пятницу, когда террористы были ликвидированы, а заложники освобождены. Представительский совет еврейских организаций Франции, КРИФ, в субботу в 3 часа по парижскому времени обнародовал имена 4 человек, убитых в кошерном супермаркете. Это Йоав Хатаб, Филипп Брахам, Йохан Коэн и Франсуа Мишель Саада. Кровавый итог 3 дней террора – 20 убитых, включая 3 террористов. Порядка 20 раненых, не менее 8 из которых все еще в тяжелом состоянии. После вчерашнего заявления прокурора Парижа Франсуа Молена по итогам последних 3 дней братьев Саида и шерифа Куаши и их сообщника Амеди Кулибали более даже не называют предполагаемыми террористами. Все факты налицо, и в конечном счете их личности были установлены после идентификации их тел по окончании пятничной драмы с взятием заложников.
Саид Куаши был опознан как один из исполнителей расстрела в редакции, одним из присутствовавших там свидетелей. Он также был официально опознан как водитель автомобиля Citroën S3 и как стрелявший в полицейских. Саид Куаши никогда ранее не преследовался полицией и не был судим. В рамках дела об иракских джихадистских сетях 19-го округа он давал показания в качестве свидетеля, но никогда не был подозреваемым. Его брат-шериф, напротив, известен полиции в связи с 2 расследованиями. В сентябре 2008 года он был осужден на 3 года лишения свободы по делу об иракских сетях. Из них 18 месяцев условно. Он также являлся подозреваемым в деле о попытке побега из тюрьмы Аида Анибала Касема. Он был помещен под стражу, но после получения дополнительной информации был освобожден за неимением достаточных улик. Нам также известно, что в 2011 году шериф ездил в Йемен, и что в его окружении были террористы и джихадисты, известные в связи с получением ими военной подготовки в Йемене и находящиеся сейчас в Йемене и Сирии.
Прокурор Парижа сообщил также, что братья Куаши и Амеди Кулибали действовали сообща. Как сами они сказали по телефону журналистам телеканала BFM TV, незадолго до рейда спецназа на кошерный супермаркет и на типографию в городке Демартен-Ангуэль, Куаши отвечали за атаку на Шарли Эбдо, а Кулибали взял на себя полицейских и евреев.
«Мы говорим тебе одно, мы защитники пророка, мир имени его. Я, шериф Куаши, был направлен йеменской аль-Каидой. Я был в Йемене, мою поездку финансировал шейх Анвар аль-Авлаки. Было это до того, как его убили».
В результате открытой братьями Куаши стрельбы в редакции журнала в среду 7 января в центре Парижа погибли 12 человек, в их числе 6 основных художников-карикатуристов Шарли Эбдо и двое охранявших здание полицейских. В четверг Кулибали застрелил 25-летнюю сотрудницу муниципальной полиции парижского пригорода Монруж, серьезно ранив ее коллегу и сотрудника местной службы по ремонту дорог. В пятницу он же застрелил в кошерном супермаркете Парижа 4 человек, захватив около 10 заложников. Братья Куаши в это время находились в типографии «Де Мартен Ангуэль» неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голь, также взяв заложника. Развязка произошла около 5 вечера, когда спецназ полиции штурмовал здание супермаркета, застрелив террориста и освободив заложников. Одновременно спецназ жандармерии уничтожил братьев Куаши в момент, когда те покинули здание типографии. Сразу по завершении рейда президент Франции Франсуа Олланд обратился к согражданам, призвав их сохранять бдительность, потому что угроза террора еще не устранена.
Францию атаковали 3 дня подряд. В среду атака на Шарли Эбдо, в которой погибли 12 человек и несколько человек получили серьезные ранения. В четверг убийство сотрудницы муниципальной полиции Монруш и нападение на сотрудника муниципальной дорожной службы. И сегодня 2 захвата заложников, один из которых в Париже, у Винсенских ворот, унес жизнь 4 человек. Франция выстояла.
5 человек все еще находятся под стражей по подозрению в причастности к организации терактов. В настоящее время полиция разыскивает жену Амеди Кулибали, 26-летнюю Хаят Бумедьен. Она не участвовала в захвате заложников в кошерном супермаркете, но, по данным следствия, принимала активное участие в подготовке к этой акции. Журналисты и художники Шарли Эбдо тем временем трудятся в редакции издания «Либерасьон», чтобы успеть к планируемому в среду 14 января выпуску журнала. Необходимое оборудование им предоставили коллеги из газеты «Le Monde», а государство выделило 1 000 000 евро на восстановление их офиса. Как рассказал вчера журналистам главный редактор «Шарли Эбдо» Жерар Биар, тираж особого выпуска составит не обычные 60 тысяч, а целый 1 000 000 экземпляров, и выйдет он под заголовком «Номер выживших».
Мы не будем делать траурный выпуск, выпуск некрологов. Мы сделаем то, что всегда делали. Выпуск в среду будет абсолютно нормальным. В нем будут все художники Шарли, все редакторы Шарли, все его сотрудники, в том числе Мустафа, в том числе корректоры, которых не видно, но они присутствуют. В этом выпуске они никого не убили. Все на месте. Все будут в этом выпуске, как были во всех предыдущих.
По всей Франции сегодня проходят митинги и шествия солидарности с жертвами волны террора и их близкими. Завтра в Париже планируется многотысячный республиканский марш, в котором примут участие представители всех основных политических сил страны, за исключением праворадикального Национального фронта. В знак солидарности с французским народом на это шествие прибудут лидеры многих европейских государств, в том числе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель. Высокопоставленные делегации примут затем участие в Парижской конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Реакция в России на теракты в Париже была совсем неоднозначной. У французского посольства в Москве проводились даже пикеты в поддержку справедливого возмездия кощунникам. О том, что писали о теракте российские журналисты и блогеры, расскажет Ольга Серебряная.
Тогда как в четверг утром почти все европейские газеты вышли с заголовками, выражающими солидарность с погибшими, пострадавшими и с их делом, российская пресса заняла нейтральную позицию, что в отечественных реалиях неизбежно оборачивается тезисом «сами виноваты». Заголовок на ленте «Ру», например, гласил «Им толерантно! В Париже расстреляли европейские ценности». Реакции французских и российских СМИ на трагедию сравнил Виктор Каплун.
На «Франс-24» весь день непрерывным информационным потоком прямой эфир. Все только о сегодняшней террористической атаке и убийстве журналистов Шарли Эбдо и полицейских в центре Парижа. Вверху заголовок «Франция. Выстрел в сердце». Видео убийц с калашниковыми. Главный мотив – это не вопрос правых или левых, не вопрос христиан, мусульман, иудеев или атеистов. Это атака на свободу и на право на дискуссию, на Францию. Имам Парижа. Убитые журналисты – мученики свободы. Джон Керри, выражающий солидарность по-французски. Отклики журналистов из разных стран. И с другой стороны, на «Эхо Москвы» Сергей Шаргунов, российский атлет духа по поводу произошедшего сегодня в Париже. Нет, он, конечно, выразил соболезнования близким убитых, но главный урок, который русский писатель и журналист настойчиво предлагал вынести из происшедшего, не надо оскорблять чувства верующих. Не знаю, как это назвать. Убогость.
Но еще не максимальная ее степень. Гораздо весомее в этом смысле высказался в ЖЖ другой писатель, Эдуард Лимонов.
Атаковать мировые религии, их пророков и богов не следует. Это аморальная низость. Поскольку более чем миллиард человеческих душ веруют в Христа и миллиарда полтора веруют в Аллаха, следует уважать верование этих людей. И нет никакой надобности их атаковать. Следует обойтись без кощунств и низости в адрес великих фигур их верований. Шарли Эбдо выступал и против меня лично. В номере 56 от 21 июля 1993 года они опубликовали отвратительную статью против меня «Лимонов, интеллектуал-отрыватель яиц» с соответствующими карикатурами. 12 трупов и наказание за аморальную низость. Что ж.
Можно до бесконечности цитировать российские отклики о том, что карикатуристы сами заслужили, что мультикультурализм и толерантность принесли свои плоды, что есть, наконец, святое, трогать которое нельзя, и что это святое отнюдь не свобода слова. Аргументы были разные, закон Годвина исправно работал, тезис «А если бы они оскорбили евреев?» всплывал каждые две минуты, несмотря на обилие карикатур Шарли Эбдо, посвященных ортодоксальным евреям. Но кульминации все это бурление достигло в словах спикера чеченского парламента Дуку Вахи Абдурахманова. Он отвечал на твит Михаила Ходорковского о том, что все уважающие себя издания должны выйти с карикатурами на пророка. Дуку Ваха Абдурахманов.
Видимо, с утра Ходорковский не умылся или был пьян с предыдущей попойки. Иначе не стремился бы стать врагом для 1,5 миллиардов мусульман. Лично для меня после этих слов Ходорковский – враг.
Не прошло и суток, как личным врагом объявил Ходорковского глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как обычно, в своей разудалой инстаграм-манере.
Был в истории российского государства некий Михаил Ходорковский, который стал богатейшим человеком планеты, не получив наследство от родителей ни одного ломаного гроша. Отсидел в лагерях 10 лет, начал там скулить. И был помилован. Видимо, в колонии приходилось часто кукарекать, но вышел он шизофреником. Ходорковский требует от всех журналистов повторения опыта парижского издания и печатания карикатур. Эти призывы с осуждением встречены большинством, кто их читал. Своими безмозглыми действиями Ходорковский поставил на себе крест. Он объявил себя врагом всех мусульман мира, значит, и моим личным врагом. Я уверен, что в его любимой Швейцарии найдутся тысячи законопослушных граждан, которые призовут беглого уголовника к ответу. И, видимо, этот спрос будет жестким и чувствительным.
После этих слов Евгения Альбац назвала Кадырова совершенно распустившимся сукиным сыном. Борис Немцов посоветовал Михаилу Ходорковскому обзавестись охраной, а многочисленные доброжелатели рекомендовали следить за языком. А поскольку Ходорковский не уследил за языком так, что призвал перепечатывать карикатуры из Шарли Эбдо, это возвращает нас к сути проблемы – убийством за слова и угрозам расправы за слова же. Сам Ходорковский пишет об этом так.
«Я услышал и принял к сведению угрозу преданного сторонника Владимира Путина. Эта угроза по своей направленности ничем не отличается от вчерашнего террористического акта в Париже. Ее цель – запугать, лишить голоса, остановить слово. Но я сказал вчера и повторю сегодня – нас не запугать. Мы будем твердо отстаивать свободу слова, базовую ценность современного общества. Убежден, что абсолютное большинство мусульман такую позицию понимают и поддерживают. Свобода слова – это миллион разных голосов. Не всегда эти голоса говорят, пишут или рисуют то, что нам нравится, кажется приемлемым или уместным. Но каждый из миллиона голосов должен находиться под защитой общества. Каждый из них продолжит звучать».
Звучать они обязательно продолжат, но это не отменяет того факта, что в интернете активно обсуждают сбор денег, которые назначат в качестве вознаграждения за голову Михаила Ходорковского. Алиса Зюс не устает поражаться.
Фантастическая все-таки оптика в России. МБХ сказал, что надо, чтобы все газеты вышли завтра с карикатурами. А они и правда вышли завтра с карикатурами. И тут выясняется, это не потому, что они сами так решили, а потому что МБХ им так сказал. Им, датским, немецким, французским, английским изданиям. Всесильный МБХ практически демон. Идей, что журналисты сами по себе приняли такое решение, а МБХ просто сказал очевидное, не возникает. Конспирология их религия, а не то, что вы думали.
Ключ к тому, чем руководствовался Ходорковский, и, разумеется, не он один, в короткой реплике Татьяны Малкиной о необходимости кощунства.
Безо всяких «но». Мне никогда не нравился Шарли Эбдо. И я считаю, что все газеты должны были выйти сегодня с этими карикатурами. Вместо того, чтобы тиражировать слезоточивый мем «Я Шарли». Сатира – это социально приемлемый заменитель насилия, агрессия, облеченная в слова и рисунки, а не в броню. Смех вместо убийства – высокое достижение века просвещения. Если люди не готовы отстаивать это достижение, то туда им и дорога, впрочем.
Обзор подготовила Ольга Серебряная. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, довольно сложная досталась задача телепропагандистам. С одной стороны, вроде бы скорбь и траур, а с другой стороны, убиты кощунники, которых они так обличали все эти годы. Но в газетах, особенно в «Комсомольской правде», уже ничего не скрывая, пишут, что типа «так им и надо» заглумление над чувствами верующих. А что телевидение об этом говорит?
Реакция телевидения, как мне кажется, была невероятно интересной в своей переменчивости. Как это все началось, канал «Россия-24» стал вести прямую трансляцию. И, конечно, чувствовался шок, они еще не понимали, как и что они должны говорить, но ведущая эфира, она уже как-то морщила носик, мол, вот вам пресловутая свобода слова. И вот эта вот пресловутая свобода слова где-то продержалась 5 часов, пока шел прямой эфир. Там были замечательные комментаторы, властители государственных дум. Сначала Нарочницкая, дама, возглавляющая там что-то шибко демократическое именно в Париже, которая, как всегда, поносит прежде всего демократию. Затем был Проханов, затем был Пушков. Его выходная ария была целиком посвящена Америке, которая во всем виновата. Еще и замечательный появился такой человек, который, по-моему, специально, вот как только Крым стал наш, так этот человек как-то из пены морской появился на поверхности телевизора. Называется он Игорь Коротченко. Раньше его, наверное, в хорошие дома не пускали, я его раньше как-то не видела. А теперь он комментирует всегда и все. Он вроде бы какой-то военный эксперт. Он говорил о том, что, ну, как бы даже наивно думать, что французские спецслужбы смогут справиться без наших спецслужб, что нечего заниматься глупостями, там всякими санкциями, нужно объединиться и встать стеной против общего врага. И так это было до вечера среды примерно. Причем было ощущение, что, говорят, высокомерные люди очень процветающие страны, где никаких проблем нет вообще. Понимаете, где не было Норд-Оста, не было Беслана. И все свои проблемы мы вот так вот легко, играючи, решаем. Но потом, когда выступил президент Франции, это было 22 часа по Москве, произошла вообще странная история, потому что потом я поняла, почему. Был какой-то невероятный, я даже не подозревала, что существуют такие переводчики. Какая-то, судя по голосу, голос довольно молодой, девушка что-то лепетала, как-то не могла собраться с мыслями, и в результате я вообще толком ничего не поняла. Когда я услышала потом уже в нормальном переводе эту речь, то стало ясно, что первые мотивы, которым заявил президент Франции, что прежде всего свобода слова. И понимаете, видимо, на том же канале, где только что говорили о пресловутой свободе слова, говорить о свободе слова как о главной ценности той цивилизации, которая построена в Европе, как-то вот вроде бы как не с руки. Но волшебным образом все изменилось на следующий день. На следующий день у меня было такое ощущение, поскольку я очень пристально следила за всеми комментариями, у меня было ощущение, что была дана команда как-то развернуться в совершенно другую сторону, потому что на следующий день начались митинги, манифестации, весь мир всколыхнулся. И тут вот всколыхнулась наша молодежь, глава Федерального агентства по делам с молодежью, он привел свой боевой отряд, и их очень легко выделить. Они как-то как каждый по гвоздичке, их как я как-то сразу определяю по каким-то бессмысленным глазами, их очень легко учить в любой толпе. Ну, так вот, привел к посольству, где было много свечей, где было много цветов, и там уже вот этот вот глава Федерального агентства по делам молодежи, он уже держал плакат «Я Шарли», и, в общем, и люди держали уже карандаши, и было очень много всяких лозунгов о том, что вот защитим журналистов и прочее, прочее. Вот эта вот перемена, мне кажется, очень важные. И дальше тон был очень спокойный, и уже шли прямые включения, потому что когда идут прямые включения, и когда идут синхроны, то стало ясно, что люди, простые люди, вот то, что называется, вот прежде всего они все говорят о свободе слова. Никто не говорит о том, что, как заметили, «Комсомольская правда», о том, что сами виноваты, сами подставились, а есть две каких-то главные незыблемые вещи. Это свобода слова – И это единство нации перед лицом вот этой угрозы. И тон уже был совсем другой, и никаких ни нарочницких, никого, ну, я не знаю, может быть, я просто их не застала в эфире, но их уже в эфире не было. И это уже был совершенно какой-то другой тон. И вот что меня совершенно поразило, это уже не относится к теме, буквально полчаса назад я опять подошла и включила тот же канал «Россия-24», и там был большой называется «Гомосаспенс». Ну, это о том, как живут гомосексуальные семьи в Европе. И вы знаете, я была поражена, потому что настолько благожелательный тон. Какой-то парень из Варшавы, у которого гей-клуб, у него есть официальная жена, его молодой человек, и все замечательно, он очень весел, он замечательно рассказывает. Потом какая-то девушка-лесбиянка, у которой был брак тоже с женщиной, у нее был общий ребенок, теперь они развелись, в Голландии официально развелись, и все замечательно, все спокойно. Эта женщина помогает аутистам, даунам, у нее свой театр специальный для них, и она делает очень много добра, и об этом очень хорошо и очень спокойном тоне рассказывает. Вот я не знаю, что это такое. То ли это испуг от того, что мы как-то в своей крепости совсем закапсулировались и не похожи на остальной мир, то ли это вот какой-то новый тренд. Хочется верить в последнее.
Да, ну может быть просто случайность, как обычно. Слава, а об этой истории с Ходорковским и Кадыровым говорят, обсуждают, упоминают?
Нет, нет, вообще никаких обсуждений, все на каникулах, и обычно вот когда что-нибудь случается, особенно такие кровавые события, то как-то спецвыпуски новостей на больших каналах ничего не было. Вот вся основная новостная повестка дня, она проходила на канале «Россия-24», я не слышала. И Украина как-то отошла вот в эти дни на второй план. Сегодня начинает... Нет ни слова ни о Кадырове, ни о Ходорковском нет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость, живущий в Берлине, философ Михаил Рыклин. Его книги «Свастика, крест, звезда» и «Пристань Диониса» посвящены, в частности, религиозной нетерпимости и так называемому «оскорблению чувств верующих». Это не просто академический интерес. Жена Михаила Рыклина, поэта Анна Альчук, была одной из обвиняемых на процессе над организаторами выставки «Осторожно, религия» в музее Сахарова. Анне Альчук пришлось в течение 2 лет, пока длился процесс, выслушивать оскорбления со стороны свидетелей обвинений и их сторонников, православных радикалов, осаждавших здание суда. Большинство из этих людей на выставке не были, экспонатов не видели, но при этом утверждали, что их религиозные чувства оскорблены. Кампания шельмования и в зале суда, и в прессе стала тяжелым ударом для Анны Альчук. В марте 2008 года она покончила с собой. В книге «Пристань Диониса» Михаил Рыклин рассказывает о судьбе Анны Альчук и о судьбе страны, в которой она жила. Задолго до нынешней русской весны, так называемой, вы ведь предсказали или предчувствовали то, что произойдет в 2014 году. То есть 10 лет назад вы говорили уже о формировании нового политического режима, и, казалось бы, такие маргинальные судебные процессы по делу «Осторожной религии», «Запрет на искусство», ведь они сейчас ретроспективно воспринимаются как ключевые события прошлого десятилетия, потому что то, что происходит сегодня, родилось ведь тогда, в этих крошечных залах суда, где фактически столкнулись две России. Вы и тогда уже предполагали, что консервативный поворот или переворот примет такой размах?
Я бы даже сказал, что это началось даже раньше, 99-й год. Я считаю, сентябрь 99-го года, взрывы домов, и особенно то, что произошло в Рязани. Вот для меня это было отрезвляющим моментом. Я ни одного дня не был поклонником господина Путина, ни одного дня. У меня не было никаких иллюзий. Мне показалось еще тогда, что происходит нечто чудовищное. И то, что люди все это поняли и приняли, для меня вот это было огромным разочарованием. Я, собственно, об этом немножко в своих 2 книгах, вот «Свастика, крест, звезда», и вот в этой книге последней тоже пишу. Я бы сказал, вот уже 2003 год, вот этот погром в Сахаровском центре, это уже были все последствия.
Помните тогда, вот в 90-е годы, как публицисты сокрушались, что у новой России будто бы нет национальной идеи, нет государственной идеологии? Ведь сейчас можно говорить, что она полностью сформировалась, хотя это очень странная идеология, очень странная идея, это какая-то каша из конспирологии, плохо прочитанного Ивана Ильина, панической гомофобии, там очень много составляющих.
Ну, я бы сказал, что сердцевина этой идеологии является цинизм. Правящие, так сказать, чекисты, они привили народу правила достаточно циничного отношения ко всему, прежде всего, к любой идеологии. И, в принципе, можно сказать, что сейчас вот этим цинизмом владеет уже огромное количество людей, что показывает и Крым. И, конечно, никакой большой идеологии за путинизмом не стоит. Вы заметьте, он сейчас преследует и очень жестких националистов, которые стали тоже противниками, которые по-своему понимают, как надо отвоевывать русский мир. Одновременно, естественно, с либералами борются. То есть идеологии нету, чекисты не так воспитаны, им не нужна идеология. Им главное все контролировать, чтобы все было подконтрольно. Собственно, вот если это есть идеология, то, пожалуй, Путин и его окружение, и правящая верхушка, они вот в этом смысле, они, конечно, имеют идеологию. Небольшая идеология в смысле национал-социализма, а тем более коммунизма, которая вдохновляла, кстати, огромное количество западных интеллектуалов, особенно в 20-е годы. Такой идеологии, конечно, нет.
Но вот вы говорите о цинизме, я сразу вспомнил, что сейчас, когда в Европе миллионы людей выходят на демонстрации в поддержку свободы слова, в Москве у французского посольства проходят пикеты с плакатами «Кощунники из Франции глумились над Иисусом Христом и получили справедливое наказание». Вот уж действительно верх цинизма.
Да, да. Ну так этих людей воспитывали на таких процессах, как вот «Осторожная религия», «Запретное искусство», «Пусси Райот». Их натравливали на художников, и искусственно создавали преступления против веры. Они развращены абсолютно, эти так называемые верующие. Сейчас я прочитал, на Пасху в русских храмах было 2% населения. 2%. И они говорят о том, что у них 80% сторонников. Это полная липа. Но эту вот группу, к сожалению, малообразованных, диковатых и очень черносотенных людей, их еще развратили, дав им право разрывать художников, музыкантов, там, поэтов, писателей. Натравливали и на Сорокина, натравливали и на балеты, на оперы. Такие сукины дети, как Тентео, это просто совершенно развращенные, циничные типы. Ни во что они на самом деле не верят. Верующий человек не будет такие вещи никогда делать. Но их развратили, им открыли финансирование. Открыли линию, поэтому громи спектакль, потом пойдешь у кассы и получишь за это небольшое вознаграждение. Понятна их реакция сейчас? Такая же реакция была на датские карикатуры, если вы помните. Тоже был скандал с этими карикатурами. То же самое Россия вся рычала буквально. Так сами виноваты, вот не надо пророка изображать этим датским карикатуристам. Сами нарвались, и все справедливо. Дикие, дикие люди. А им государство как бы дало вот эту зеленую улицу. Они чудовищно развратились.
Ну вот парадоксально, что путинские чиновники, бывшие пионеры и комсомольцы, как мы знаем, выступают ведь сейчас в качестве хранителей христианских традиционных ценностей в Европе. Вот Наталья Нарочницкая, которая возглавляет финансируемый из российского бюджета Европейский институт демократии и сотрудничества в Париже, первым делом, когда ее сейчас спросили в российском телеэфире о терактах в Париже, стала говорить, что толерантность в Западной Европе дошла до абсурдных форм и вспомнила фотографию Сирана, причем явно она не видела, потому что объявила, что во Франции выставили инсталляцию распятия в горшке с мочой. Это никакая не инсталляция, а известная фотография, сделанная вообще еще в 80-х годах. Но ведь также и свидетели на выставке «Осторожно, религия» не видели работ-то в основном и не были на этой выставке, но были необычайно оскорблены, и вы об этом пишете в своей книге.
Да, именно так и было. Ну, госпожа Нарочницкая – это вполне черносотенная дама, умеющая в хороший русский язык оборачивать чудовищные взгляды. Собственно, за это она и получила вознаграждение в виде вот этого института в Париже. Она с госпожой Ле Пен может просто обниматься и целоваться, и это, в общем, можно сказать, пара уже сейчас. Я думаю, даже она пожестче Ле Пен будет, даже в чем-то более жесткая. Поэтому понятно, почему такая реакция сейчас из России на это преступление. Понятно. Такая же была реакция и на датские карикатуры. И такая же реакция была, еще хуже была реакция на Пусси Райот. И вообще требовали их распять, над ними надругаться. Все, что угодно сделать. Люди слишком много насилия они сами претерпевают. И поэтому ответ на это насилие – это насилие, насилие, насилие. И других также. Вот расправьтесь и с этими. Ну вот моя жена влипла в эту историю, да, и она так вот трагически закончилась. Потому что она была совершенно не готова к тому, что из нее будут делать. Потом постепенно впитала в себя вот этот комплекс жертвы. Я помню даже разговор, вот она с вами говорила, кажется, на свободе.
Да, конечно.
Когда вы ее спросили еще, ну вот почему вы считаете, что именно вас избрали? Она сказала, вот такая судьба многих русских поэтов. Нетрудно назвать, почти все русские поэты кончили, мы знаем как, да? То есть она постепенно, вот как бы не выдержав вот этого бесконечного издевательства, в конечном счете она процесс выстояла, и очень достойно, 1,5 года следствия и процесса. Ну, видимо, психические последствия были достаточно разрушительны именно для ее психики.
Я думаю, что тут ведь огромная вина и либеральной интеллигенции, ведь очень многие во время выставки «Осторожная религия» повели себя двусмысленно, предпочли отстраниться, сразу принялись обвинять жертву, типа не надо было провоцировать, да и во время дела пусть стирает.
Да, мы потом и Андрею Ерофееву, и Самодурову во втором процессе. Зачем вы их провоцировали? Они все сделали, чтобы не провоцировать. Но не сработало, потому что есть такая поговорка: против лома нет приема. Вот они нарвались опять на этот православный лом, приняв все меры предосторожности. А тогда с этой историей «Осторожной религии» там еще не все понятно, что там было, что такое был этот куратор и какая его связь была с возможными кураторами этого куратора. Там слишком все было так разыграно, как по нотам. Тоже спецоперация, скорее всего, была. Но им нужен был один человек из арт-среды. И они мою жену сделали, в общем-то, таким человеком. Один человек им был нужен, чтобы показать художникам, что бойтесь, бойтесь, это не, все не так просто, все вам так даром не пройдет. Люди были страшно запуганы. Вы помните, тогда каждый божий день какие-то проклятия, отлучения там от церкви, каждый день какие-то погромные статьи были. Господин Хлобыстин отметился, Альшанский. Да кто там не отметился? Все вот тогдашние, ну, такие люди режима, все отметились, да. Художники испугались. Я их тоже не обвиняю. Это никто же не герой. Это же не Быковский, не Подробинники. Это не несгибаемые правозащитники. Это всего лишь художники, которые хотят работы делать, хотят в выставках участвовать, хотят по возможности, чтобы работы покупали. И вдруг на них наваливается вот эта черносотенная масса, и причем на ее стороне играет государство. Ну что от них ждать? Героев мало. Требовать от людей героизма было бы, ну, наивно.
Кально.
Она тоже попала не потому, что она была каким-то героем, потому что им нужен был один человек. Нужно было художникам послать этот месседж. Это была спецоперация. Надо послать вот этим. Правозащитникам послали месседж через Сахаровский центр, через Юрия Самодурова. Послали месседж. Не суйтесь. На этом доме, кстати, была единственная надпись тогда в Москве, что вот столько-то лет идет чеченская война, хватит. Был единственный дом. И можно было с Садового кольца эту надпись прочитать. То есть это еще правозащитникам тогда отомстили.
Ну вот такая вот локальная, в общем, история государства против современных художников теперь ведь стала историей для миллионов людей, потому что ведь и завоевание Украины идет под такими же лозунгами. Ведь Новороссия, так называемая, где уже предлагают пороть женщин, которые ходят по вечерам в кафе, это торжество тех самых людей, которые бесновались в залах суда на выставке «Осторожной религии».
Когда я следил за процессом «Пусси Райот», я себе сказал, боже мой, да мы жили в вегетарианские времена. 2003-2004 год, моя жена спала все время дома, она не была в тюрьме. Ее мучили на следствии, вызывали бесконечные какие-то допросы. Потом изнурительный полугодовой процесс, все это было тяжело. Но по сравнению с тем, что сбросили на Пусси Райот, конечно, это вегетарианство было. А то, что сейчас с 14-м началось... Ну, это уже другой уровень даже по сравнению с Пусси Райот. Это русское общество еще не представляет, что его ждет. Вот ближайший год-два. Оно не представляет, что его просто ожидает. И многие люди продолжают еще издавать какие-то патриотические звуки, просто не подозревая, что их самих ожидает. Когда они поймут полную цену, которую придется заплатить. Немцы тоже не понимали в 30-е годы, что их ожидает. Но когда они в 1945 году увидели цену, все были в ужасе. И до сих пор со содроганием вспоминают.
Михаил, ну вот мы говорили о Марин Ле Пен и ее союзе с Натальей Рачницкой, ведь можно фактически говорить о создании такого черного интернационала, как в Советском Союзе, помните, на деньги ЦК КПСС поддерживали левые, крайне левые группировки, в том числе и террористов типа Карлоса, то теперь уже Национальный фронт французский получает кредит в российском банке, а представителей крайне правых европейских партий принимают в Москве и даже посылают наблюдателями на так называемые выборы в этой Новороссии. Но вот вопрос, понимают ли в Европе, что происходит? Обе ваши книги, я знаю, переведены на немецкий и другие языки, и вы встречаетесь с политиками, с экспертами, с простыми читателями. Вот вы говорите, что русское общество не понимает, что их ждет. А понимает ли Европа, что происходит в России?
Европа с ужасом отворачивается, потому что перспективы открываются настолько неприятные, что политики просто не решаются взглянуть им в глаза. Ну, потому что когда раздаются угрозы ядерным оружием, вот когда постоянно близкие к Кремлю политтехнологи, ну, типа Леонтьева, этим угрожают, и когда сам Путин об этом мне многократно говорит, ну что, Европа просто во многом дезориентирована, да? Есть частично люди, которые говорят, надо все сделать, чтобы примириться. Уже было выступление здесь уважаемого, кстати, политика Матиаса Плацика, бывшего министра-президента Бранденбурга, который стал сейчас руководить немецко-русским форумом, он сказал, да, вот надо пойти на уступки. Это вызвало возмущение многих политиков. Но такие призывы раздаются, он не единственный. Некоторые призывали к тому. Многие, кстати, снизу, немцы настолько, они проиграли две мировые войны в 20 веке. Особенно вторая была ужасной. И поэтому у них это родовая память только не воевать. Только любой ценой избежать, а так как Россия трясет уже ядерными боеголовками, ну просто остановите этих сумасшедших людей любой ценой, ну отдайте им этот Крым. Ну многие так здесь считают, особенно снизу, пишут в газеты, что вы делаете, вы зажигаете войну вот этими санкциями. Здесь много противников санкций, которые считают, что это неправильно, может быть даже и достигнута не какой-то цели. Но цена может быть слишком большой. Никто не хочет платить эту слишком большую цену. Ну, слава богу, вот госпожа Меркель, она проявляет некую принципиальность. Но уже в ближайшем там окружении есть люди, которые иначе думают. Ну, это демократия, здесь очень много мнений.
Ну вот интересно, что российская реакция в российской прессе, вот «Комсомольской правде», может быть, вы видели статьи на эту трагедию во Франции, совершенно шизофреническая. С одной стороны, вроде как поддерживают Марин Ле Пен, которая выступает против мигрантов, а с другой фактически оправдывают террористов, поскольку они будто бы защищают традиционные ценности от растленного либерализма. То есть совершенно какое-то раздвоение сознания абсурдное.
Меня не удивляет то, что люди сейчас, с одной стороны, хотят, чтобы Ле Пен выгнала из Франции как бы вот этих вот воинствующих людей, а заодно под эту дудку еще подверстают и других мусульман, которые вообще не имеют. А с другой стороны, да, вот мы восхищаемся и этим. Какие герои. Потому что это то, что они хотели бы сделать. Вот то, что эти два брата там и еще кто-то, как один их сообщник совершили. Это их бессознательно. Они хотели бы сами так поступать, но слабо. И поэтому они предупреждают, вот как бы, смотрите-ка, какие ребята отвязные бывают. Да, мы вот не такие, мы более терпимые. Мы будем атаковать только, когда скажет ФАС. Тут, с одной стороны, зависть, а с другой стороны, опасность. Желание, как бы, и с Марин Ле Пен тоже побрататься.
Гостем программы «Итоги недели» был философ Михаил Рыклин. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе разгорелся скандал вокруг интервью украинского премьера Арсения Яценюка немецкому каналу РД, в котором он заявил о советском вторжении на Украину и в Германию. Кроме того, в зоне конфликта в Донбассе обострилась ситуация, стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. На этом фоне министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились об очередном раунде переговоров по Донбассу, а в Минобороны Украины объявили о новой волне частичной мобилизации в зону АТО. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
преддверии рождественских праздников обострилась обстановка на украинском востоке. На оккупированных территориях, по данным Минобороны Украины, сейчас находится до 8 тысяч военных регулярной российской армии. Практически каждый день украинская разведка фиксирует пересечение неконтролируемого участка границы россиянами вместе с военной техникой. Кроме того, для снабжения боевиков вооружением и живой силой Россия использует так называемые гуманитарные конвои. После прибытия в четверг в Донецк и Луганск очередного такого гумконвоя обстрелы боевиками украинских позиций в зоне АТО значительно усилились. Не исключая возобновления здесь полномасштабных боевых действий, украинские власти заявили о возможной мобилизации в этом году более 100 тысяч человек. Начиная с 20 января в армию должны призвать сначала 24 тысячи, а после этого еще 26 тысяч резервистов для ротации в зоне АТО, заявил 8 января министр обороны Украины Степан Полторак.
До квітня місяця 90 днів буде проводитись ті, кого ми...
До апреля месяца, 90 дней, будет проводиться очередной этап частичной мобилизации. Количество мобилизованных составит пока 50 тысяч. Если ситуация будет усложняться, тогда будет дополнительная мобилизация.
Будет проведено додатковое мобилизование.
9 января министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России обсудили по телефону ситуацию на украинском востоке и договорились продолжить переговоры 12 января в Берлине. От их результатов зависит, состоится ли 15 января в Астане встреча по Донбассу в нормандском формате на высшем уровне. Научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко полагает, что в ближайшее время не стоит ожидать от Москвы реальных действий, направленных на урегулирование конфликта на востоке Украины.
Сигналов явных, которые бы говорили о политической воле в Кремле к прекращению конфликта, на сегодня нет. Это существенно снижает мотивацию западных лидеров. Безусловно, переговоры будут и консультации в разных форматах будут продолжаться. Но, честно говоря, на сегодня и пока еще, видимо, ситуация не вызрела до того, чтобы Кремль пошел на реальные шаги по снижению эскалации в Донбассе. Тут и политические соображения в Кремле доминируют, чтобы держать этот конфликт в состоянии тлеющего, с тем, чтобы в какой-то удобный момент можно было воспользоваться этими захваченными территориями как плацдармом для наступления.
Конфликт на украинском востоке обсуждал 8 января в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Одним из главных итогов украинско-немецких переговоров стало решение Германии выделить Украине кредит в 500 миллионов евро на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. В ходе визита Яценюк дал интервью немецкому каналу АРД. Его заявление о том, что Запад не должен дать шанс России повторить советскую оккупацию чужих территорий, стало поводом для громкого скандала. Вот фрагмент этого интервью.
Русская агрессия на Украине – это атака на мировой порядок и на порядок в Европе. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать, и ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны. И это пытается сделать господин Путин.
Возмущение Москвы вызвали слова Яценюка о вторжении СССР на Украину и в Германию. Некоторые российские политики обвинили главу украинского правительства в незнании истории, оправдании гитлеризма и оскорблении памяти героев. Высказывание Арсения Яценюка комментирует директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Мне кажется, что все-таки это был некий неудачный пассаж, некий неудачный отсыл к истории, который в результате вывелся сегодня в скандал. Яценюк является раздражителем для России. Он является представителем такой партии войны в Украине и является, будем говорить откровенно, таким противником сближения Украины с Россией или нормализации отношений между Украиной и Россией. Поэтому я думаю, что любая ошибка Яценюка, любая фраза, сказанная Яценюком, будет максимально использована российской пропагандой.
В пятницу МИД России запросил официальную позицию Берлина относительно сказанного Яценюком в эфире АРД. В этот же день пресс-секретарь украинского премьера Ольга Лапо пояснила Радио Свобода, что, говоря о советском вторжении на Украину и в Германию, Арсений Петрович имел в виду послевоенный раздел Германии и оккупацию советскими войсками, в том числе и Западной Украины, в 1939 году, после заключения пакта Риббентропа-Молотова, говорит украинский историк и политолог Александр Полий.
Тогда, в 1939 году, никто советскую армию Западную Украину не звал, кроме Адольфа Гитлера. То есть Адольф Гитлер был единственным, кто пригласил советскую армию в Западную Украину. Конечно же, здесь речь шла не о советско-фашистской войне, так сказать, которая, кстати, началась с Советско-фашистского союза 1939 года, в то время как демократические страны, в частности Великобритания, 2 года воевали с фашистами. Эти 2 года Советский Союз был лучшим другом фашистской Германии. А говорил о том, что, вот, например, в 1953 году было участие прямое советских войск в подавлении выступлений Восточной Германии народных. Потом позже советские войска и советские спецслужбы помогали местным спецслужбам, марионеточным, ГДРовским, в контроле за обществом. И в этом, кстати, принимал участие непосредственно нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин.
В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление в связи с тем, что после интервью Яценюка РД ведомство Сергея Лаврова обратилось в Министерство иностранных дел Германии. В таком случае, считают в Киеве, Россия должна поинтересоваться мнением и многих других европейских стран, в которые СССР после Второй мировой войны экспортировал тоталитарный режим и где жестко подавлял любые попытки демократических перемен, как это было в Будапеште, Праге и Варшаве. Как заявил спикер украинского МИДа Евгений Перебийнис, Россия, прибегая к неадекватным пропагандистским интерпретациям высказываний руководителя правительства Украины, подтверждает то, что факт физической и идеологической оккупации Советским Союзом стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Восточной Германии, для современной России является таким же нормальным явлением, как и нынешняя оккупация Крыма и Донбасса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Длинные зимние каникулы в России подходят к концу. Из-за небольших объемов торгов динамика изменения курса рубля к доллару и евро была разнонаправленной. Теперь все ждут первого рабочего дня наступившего года. Эксперты уверены, основные причины давления на российскую валюту никуда не исчезли, и поэтому, скорее всего, она и дальше будет слабеть. Слово нашему экономическому обозревателю Ивану Трефилову.
В течение праздничных дней, когда валютная биржа работала, но Центральный банк свои официальные курсы не выставлял, рубль по отношению к ведущим мировым валютам не один раз успел как укрепиться, так и вновь упасть. Минувшую пятницу, например, торги начались с роста его котировок. Однако затем доллар и евро вновь отыграли свои потери, поднявшись почти до 62 и выше 73 рублей соответственно. Для сравнения, с 1 января официальные курсы Центрального банка установлены на уровне 56 рублей 23 копеек за доллар и 68 рублей 36 копеек за евро. Впрочем, эти торги вряд ли следует считать определяющими для рубля. Эксперты отмечают, что его реальная текущая стоимость будет определена только после праздников, когда на рынок выйдут крупные банки и компании-экспортеры. Причины же давления на российскую валюту, по их мнению, сохраняются. Именно они и будут оказывать влияние на ее курсы в ближайшие месяцы. Например, напоминает бывший министр экономики России Андрей Нечаев, в 2015 году российскому бизнесу предстоят крупные платежи в валюте по обслуживанию и погашению своих долгов. И эти деньги они будут искать в России.
Если отсчитывать от ноября, то нам надо вот за предстоящий год выплатить где-то 135,5 миллиардов долларов. Действительно, довольно большая сумма по нашим меркам, которую, конечно, чем-то надо замещать. И это будет, безусловно, фактором давления на рубль. В принципе, глубинные факторы девальвации, они никуда не делись. Это и общая слабость российской экономики, и большой отток капитала, в том числе связанный с необходимостью погашения долгов, и общая высокая инфляция, независимо от девальвации, ну и, безусловно, падение цен на нефть и закрытие рынков капитала западных для российских компаний. Вот это все-таки достаточно пока долгоиграющие факторы, которые действуют в пользу девальвации. Поэтому я думаю, что она будет продолжаться, но, конечно, она будет продолжаться гораздо более плавно.
Дальнейшее ослабление рубля лишь ухудшит ситуацию в экономике. Во-первых, оно приведет к новому росту цен и ускорению инфляции, что будет снижать потребительскую активность на рынке. Кроме того, дешевеющая национальная валюта вряд ли позволит Центральному банку в короткие сроки смягчить денежную политику и снизить, например, ключевую процентную ставку, резко и экстренно повышенную в середине декабря. Это означает неминуемый рост внутренних заимствований для российского бизнеса, но отнюдь не стабилизацию рубля, как рассчитывал Центральный банк, говорит профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, Пол Грегори.
Когда центральный банк поднимает процентную ставку столь резко, на мой взгляд, это может быть свидетельством паники. Понятно, что банк действует, исходя из тезиса о том, что более высокий доход на рубль станет стимулом для хранения средств в рублях внутри России и для привлечения иностранного капитала, который может польститься высоким процентом. Но в российской ситуации, я думаю, такой ход возымеет отрицательные последствия, потому что очевидны обстоятельства, в которых предпринят этот шаг. На месте инвесторов и трейдеров я бы воспринял это решение как сигнал о том, что Россия оказалась в крайне трудной финансовой ситуации. Можно задаться вопросом, не являются ли люди, предпринявшие этот шаг, любителями, потому что они дают этим решением знать о том, что российская экономика по сути рушится.
Принимая решение о повышении ключевой процентной ставки, руководство Центрального банка говорило о том, что своими последними действиями оно хочет заставить финансовый рынок успокоиться в поисках равновесного курса рубля. Однако бывший заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко не очень понимает смысл таких заявлений.
Никто не знает, каким должен быть рубль, на каком уровне он укрепится, наверняка он зафиксируется. Рынок, он понимает, там, не знаю, работает гораздо эффективнее, чем любые экономисты и любые вычислительные центры. Мы не знаем, сколько валюты намерен продавать Центральный банк в течение 2015 года, да, потому что вот он написал в своем документе, что он готов продать 85 миллиардов долларов. Это одна ситуация. Вдруг Центральный банк решит, что он продаст не 85, а 35. Это другая ситуация. Вдруг он продаст не 85, а 145. Это третья ситуация. Вдруг цены на нефть будут $40, а вдруг они будут $70. Бесполезно гадать.
Что же будет в дальнейшем с ценами на нефть, эксперты сегодня прогнозировать не берутся. В праздничные для России дни стоимость барреля эталонного сорта Brent, например, снизилась почти до $50, завершив падением седьмую неделю подряд. Как сообщает агентство Bloomberg, произошло это после новых заявлений представителей ОПЕК о том, что картель не собирается сокращать добычу нефти для стимулирования цен. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Самый смелый поступок недели. Алексей Навальный после приговора, спешно вынесенного 30 декабря, отказался соблюдать условия домашнего ареста. Тему продолжит Ольга Серебряная.
В понедельник, 5 января, Алексей Навальный сообщил в своем блоге, который к тому моменту волшебным образом разблокировался, о том, что он отказывается соблюдать режим домашнего ареста, потому что приговор по делу Ифраше уже вынесен.
«Я честно подождал положенное по закону 5 суток, даже больше. Приговора до сих пор нет. Не могу сказать, что моя ситуация совсем уникальна. Я-то просто сижу под арестом вообще без какой-нибудь бумажки, даже без резолютивной части приговора. А ведь мой брат Олег вообще сидит в камере. А ведь в обычном случае человека без приговора договора на руках не возьмет ни одно СИЗО, это исключено. Меня все спрашивают, а вы уже подали апелляционную жалобу? А когда апелляция? Да нет, апелляции пока никакой быть не может. Текста приговора нет и обжаловать нечего. Такой вот гениальный ход от путинского «правосудия» в кавычках. Этим глупо хвастаться, но я единственный в истории российских судов человек, сидящий под домашним арестом после вынесения приговора. Статья 107 УПК четко говорит, что такая мера пресечения применяется только в отношении подозреваемых и обвиняемых. Собственно, и сам Замоскворецкий суд признал, что никакого домашнего ареста после приговора быть не может, вернув в СИНу их жалобу на меня. Полиция, которая меня ловит на улице или стоит под дверью, тоже не очень понимает, что делает. Протоколов задержания не оформляют. Протоколов досмотра выемки, когда пытаются отнять телефон, тоже. Все слышу одно и то же. Алексей Анатольевич, вы же все понимаете? Да, я все понимаю. После того, как срок получения текста приговора истек, буду поступать исключительно по закону в соответствии со своим высоким уровнем правосознания. Я отказываюсь выполнять требования моего незаконного содержания под домашним арестом.
И перерезал браслет ножницами. Твиттер «Медузы» иронизировал. Качественный, стало быть, браслет. Надежный. В сети поступок Алексея получил безоговорочную поддержку. Среди живых юзеров, конечно, а не среди ботов. Рустем Адагамов сравнил тактику Навального с ненасильственным сопротивлением злу и беззаконию, которое практиковал Ганди. Юлия Галямина писала:
«Навальный поступил смело, но при этом, кажется, это был единственный вариант для него. Уверена, что он и его семья пройдут через все трудности. И мы еще поучаствуем в выборах с участием Алексея. Но от нас многое зависит, чтобы весь этот морок в России закончился».
Пока что прогулки Навального по Москве ограничились походом в магазин за молоком, куда его сопровождали сразу три топтуна, неустанно призывавшие Алексея немедленно вернуться домой. О подвижках на судебном фронте Навальный отчитался в своем блоге в четверг. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Олега Навального с требованием освобождения из-под стражи и дал ей приоритет.
39-ю статью «Немедленное освобождение» ЕСПЧ применять не стал, указав, что используется она в подавляющем большинстве случаев там, где есть пытки, риск смерти или экстрадиция, которая может этим завершиться. Мою жалобу после приговора ЕСПЧ рассмотрел в контексте предыдущей жалобы на домашний арест, которую рекоммуницировал, задав правительству России вопросы, на которые оно должно ответить до 13 февраля.
Адвокаты Навального считают его поведение правомерным, а Генри Резник в интервью «Эхо Москвы» даже посоветовал Алексею подать в суд за незаконное лишение свободы.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.